Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Ускорить разработку вакцины. Трамп запросил у Конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. За вмешательство в выборы сенаторы-демократы хотят ввести санкции против Москвы, включая Владимира Путина. И преднамеренный вброс Минобороны России опровергает данные об ударах ВКС в сирийском Идлибе. О том, что произошло за последние сутки, расскажем прямо сейчас в студии Диана Кобракова и Илья Харламов. Всем здравствуйте, Илья, приветствую.
Доброе утро.
Деньги для вакцины. Дональд Трамп запросил 2,5 миллиарда долларов дополнительных средств у Конгресса для борьбы с коронавирусом. Мера скорее профилактическая, однако биржи на это опасное явление уже среагировали.
Да, но если обращаться к первоисточнику, к самому господину Трампу, он написал, что ситуация в Соединенных Штатах под контролем с коронавирусом, обследована 425 американцев, ну, конечно, есть случаи, да, и вот на этом лайнере были американцы несчастным, да, так сказать, злосчастным, я бы сказал, Diamond Princess, и в целом люди, которые приехали в Соединенные Штаты, они были носителями, но, в общем, ничего такого экстраординарного нет, как, например, в Италии,
в Италии,
где там закрываются вообще заведения, и все мероприятия увеселительные отменяются, и в целом, в общем, не очень все хорошо. Но здесь действительно, как в Белом доме подчеркивают, эта мера, вот эти деньги будут направлены на то, чтобы профилактировать эту историю и ускорить создание вакцины, потому что совершенно непонятно, да, самые разные цифры звучат, кто-то называет там через полтора года она только будет создана, кто-то говорит о других сроках, более коротких, не таких вот протяженных, но тем не менее факт есть факт, и биржи отреагировали, в том числе американские, да, фондовые индексы упали на несколько процентов, как раз на фоне опасений распространения вот этой беды коронавируса. Ну и вот еще любопытная информация. Ну как любопытная, это, наверное, не очень точное определение, а скорее тревожное. Ну не для всех, а для самых богатых людей планеты. Вот потеряли за день 139 миллиардов долларов как раз из коронавируса. Именно из-за того, что финансовые рынки, ну не трясет, а потряхивает пока, да. И снижение наблюдается. Эти 139 миллиардов, конечно, потеряли 500 миллиардеров, да. Но тем не менее, это все равно огромные деньги. В общем, если бы они были вложены во что-то полезное для человечества, в общем, была бы совсем другая история.
Ну и плюс все те же опасения, о которых ты говоришь, но я вот хотела внести такую ложечку оптимизма, потому что
обычно
буквально...
наоборот, в бочку вот, меда, нет, ложку дегтя.
Нет,
а ты хочешь
нет.
ложку меда, бочку дегтя.
Ссылаясь на слова посла Китая в России, он буквально накануне сказал, что Пекин, в общем-то, разработал вакцину. Китайские специалисты разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса. Понятное дело,
вопрос
что там
том,
еще нужны испытания,
конечно,
тестирование и так далее.
Производство, доступность ее, да,
поэтому
ее должны получить все.
О маленькой ложечке,
да,
оптимизма и сказала.
А вот я еще добавлю ложку дегтя все-таки. Да? Дело в том, что в ВОЗе, во Всемирной организации здравоохранения, заявляют о возможной пандемии коронавируса. Да? Вот пандемия коронавируса. Я еще не успел разобраться, что это словосочетание значит, да, не эпидемия, а пандемия. Но, в общем, короче говоря, что-то не очень хорошее.
Ты знаешь,
по мнению ВОЗ, нас ожидает всех.
Пандемия — это как раз распространение по всему миру какого-то заболевания.
Да. Ну, в общем, мы уже это и наблюдаем.
Есть такой стереотип, что эпидемия — это значит тоже
локальное,
то же,
да,
самое.
Что-то.
А на самом деле в эпидемии нет ничего страшного. В эпидемии это когда там заболевает больше...
То есть это локальное явление.
Какой-то определенной цифры.
В географическом
плане. Да, именно так.
Ну, а и Трамп говорит, кстати, что он на связи со всеми странами, кто вот, где болеют люди коронавирусом, наверное, в том числе и с Китаем.
Ну, а с нами на связи заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Но вот эти вот 2,5 миллиарда долларов, которые Трамп запрашивает у Конгресса, какова вероятность того, что он их получит?
Я думаю, что получит при всех разногласиях, которые есть сегодня в американском обществе. Все-таки борьба с коронавирусом является некой объединительной задачей, такой скрепой для современных Соединенных Штатов. Другой вопрос, что, конечно, внутри демократической партии найдутся скептики, которые будут отрицать любую инициативу, даже позитивную, с которой выступает Дональд Трамп. Я даже могу предположить, какую мотивацию они для этого подберут. Они скажут, что, дескать, Дональд Трамп хочет приписать себе победу над коронавирусом в США.
Слушайте, ну пусть припишет себе, если победит. Ну почему бы и нет?
Ну, мы с вами рассуждаем в рамках здравой человеческой логики, а у демократов сегодня она несколько иная. Вот все, что бы ни делал президент США, все плохо автоматически.
Скажите, пожалуйста, вот, наверное, мы не будем все-таки о коронавирусе как таковом говорить, мы же не медики, да, но вот то, что биржи как бы немножко потряхивает, и то, что люди большие деньги теряют, вообще каким образом вот это опасное явление может сказаться на мировой экономике? Потому что оно уже сказывается, и цены падают, я так понимаю, и на энергоносители, в том числе из-за коронавируса.
Современная мировая экономика находится в огромной зависимости от китайской. И когда мировые биржевые игроки смотрят на Китай и видят, что его экономика находится в стагнации, что она просто в стагнации, а замедляет темпы своего развития, то и они начинают сокращать объемы инвестиций в китайскую экономику, в зарубежные компании. И, соответственно, возникает эффект домино, когда негативные ожидания порождают еще более негативные ожидания. Самое страшное для мировой экономики – это страхи. Вот та мера, с которой выступил Дональд Трамп, она в каком-то смысле играет успокоительную роль. Он должен показать, что держит ситуацию под контролем, и американские и мировые инвесторы должны ему поверить. Если поверят, то тогда индекс, по крайней мере, стабилизируется или, возможно, даже поползут вверх.
А вот как раз здесь что еще может стать стабилизатором определенным?
Стабилизатором могло бы стать обещание от американских ученых, медиков, разработать вакцину от коронавируса быстрее, чем это сделают китайцы. Это, кстати, один из факторов торговой имиджевой войны между Америкой и Китаем. Вот китайцы, насколько я слышал, пообещали протестировать вакцину на человеке в течение ближайших 8 месяцев. Ну, соответственно, Трампу и Америке надо сделать это до ноября, до выборов президента. Тогда это было бы мощнейшим аргументом для электоральной кампании Трампа.
Ну, научный потенциал Соединенных Штатов есть. Можно еще вопрос? Вот если уж мы коснулись Китая и экономики, а каковы перспективы энергетического сотрудничества России с Китаем в связи с коронавирусом? Мы знаем, что Китай начинает меньше потреблять энергоносителей вот из-за того, что экономика-то замедляется, и какие-то предприятия даже закрываются. И еще
из-за падения спроса тоже.
Из-за падения спроса.
Карточный домик может рухнуть.
Абсолютно. И ведь еще до этого, до вот распространения коронавируса, когда говорили о силе Сибири, вот об этих газовых проектах, в общем, некоторые экономисты считали, что они окупятся, дай бог, лет через 50. А теперь-то как вообще это все квалифицировать?
Я думаю, что нет смысла впадать в пессимизм по поводу нашего энергетического сотрудничества с Китаем. Даже самым пессимистичным медикам, ученым кажется, что коронавирус будет побежден в течение 8 месяцев, ну максимум года. И в рамках энергетического сотрудничества это ничто.
Наоборот, то есть экономика Китая восстановится быстро или нет? Потому что ведь остановить предприятие — это дело быстрое, а наладить заново и спрос возродить — это, по-моему, более долгая история.
Ну, что в стране, которая способна построить хорошо оборудованный госпиталь за одну неделю, экономика восстановится очень быстро, тем более, что мир сейчас испытывает огромный дефицит китайских товаров, очень скоро элементарной техники, в том числе и смартфонов, цены на эти товары будут расти.
Чиновники в России, момент, да, уже заявляли о том, что для многих отраслей промышленности не хватает китайских комплектующих. Своих нету.
Да, и когда в Китае немножко наладится ситуация, я думаю, что темпы развития китайской экономики, наоборот, рванут вверх, и, соответственно, потребность в российской нефти, российском газе тоже вырастет. И цены на энергоносители, естественно, вслед за этим.
Ну а пока все-таки Трамп думает о борьбе с коронавирусом, сенаторы-демократы мыслят несколько в другом направлении и говорят об антироссийских санкциях. И опять и снова члены американского сената от Демократической партии потребовали новых санкций против России, якобы за продолжающееся вмешательство в выборы. На сей раз в список они предложили включить и российского президента Владимира Путина.
Ну да, я вот небольшой комментарий. Ну, неважно, кто эти сенаторы, их трое. Ну, в общем, там любопытная формулировка, да. Определить и ввести санкции в отношении всех тех, кто несет ответственность за продолжающееся вмешательство в выборы, включая Владимира Путина. То есть надо все-таки сначала определить, а потом ввести санкции. Ну вот здесь, кстати говоря, ведь недавно против тоже трех компаний российских были санкции введены. Тогда в посольстве назвали их всплеском антироссийских настроений, русофобии. И сейчас в посольстве тоже там... В российском посольстве в США звучат такие же примерно заявления, в общем, о встревоженности и отрицании вмешательства в выборы. Ну и в целом там ведь еще много интересного, да, вот этот доклад нацразведки в Палате представителей и то, что Трамп поменял главу вот этого конгломерата ведомств, скажем так. Ну и плюс сам Белый дом отрицает всяческое вмешательство России в выборы. Скажите, пожалуйста, ну вот эта карта, понятно, что она все время разыгрывается, все время из рукава достается, но возможно ли введение санкций теоретически против Владимира Путина? Ведь это та красная черта, которую Соединенные Штаты еще не переступали.
Я думаю, что это, конечно, невозможно. Против президентов, против глав дипломатических ведомств никогда не вводятся санкции. Это было бы абсолютным уже абсурдом. Но в данном случае демократы ставят в очень неудобное положение своего президента Дональда Трампа. Почему? Потому что если он будет публично выступать против санкций в отношении Путина...
Агент Кремля опять...
Да, агент Кремля. Если он их поддержит, в таком случае он испортит еще больше свои взаимоотношения с Россией, ну и вообще покажет себя как какой-то безумный международный субъект, потому что подобных прецедентов по пальцам можно пересчитать.
А вот скажите, пожалуйста, ну понятно, что Трамп все время заявляет о том, что хорошо бы поладить с Россией, это моя любимая фраза, поладить, словечко точнее. Но ведь смотрите, по факту, тот же самый Пенс, вице-президент, говорит, что Трамп из всех президентов США наиболее жестко относится к России. Неужели Трамп не доказал еще то, что он не агент Кремля? Ведь действительно, даже при Обаме не было, скажем, поставок летального оружия Украине, такого шквала санкций и так далее и тому подобное. Что ему еще-то надо сделать, чтобы доказать свою незапятнанность, скажем так?
Ничего сделать для этого не получится, потому что шлейф какого-то пророссийского субъекта, да, российского агента или человека, находящегося с Россией в сговоре, он, в общем, для демократического избирателя уже за Трампом закрепился, и разрушить этот имидж не удастся никакими санкциями, ни поставками оружия Украине. Я действительно считаю, что Трамп – это очень неудобный для России президент, это жесткий переговорщик, особенно в сфере экономических взаимоотношений, это человек, который помешал строительству «Северного потока-2», и
он, да вообще хочет вытеснить Россию из Европы в целом, ну это же понятно.
Борется за рынки сбыта прежде всего. И делает это, как мне кажется, очень последовательно и для Америки эффективно.
Поэтому и не чураясь никакими средствами. Извините, что я вас перебиваю. В общем, действительно, жесткость есть определенная в действиях США. Потому что европейские компании отказываются от «Северного потока-2», боясь санкций.
Другой вопрос, что Трамп не страдает русофобией, вот этой болезнью, да, какого-то априорного, совершенно необоснованного страха перед Россией и русскими, это, наверное, да. Но Трамп — это делец, и понятно, что он бьется за рынки сбыта для своей страны и за ее влияние в мире. Что, собственно, и должен делать любой президент.
Да, спасибо, Павел Яковлевич, за комментарии. Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи. Вот единственное, что по поводу возможности или невозможности введения санкций против главы какого-либо государства.
Нет, ну, мне кажется, вводили, что вводили, да, такая санкции, практика да. все-таки
существует.
Против небольших государств, если не ошибаюсь, латиноамериканских. Там...
И Венесуэла. Вот, слушайте, там раз, да. В Европарламенте мы можем совершенно вспомнить, верно, как принимали резолюцию конкретно против президента Венесуэлы Николаса
Мадуро. Я прошу
Мадуро.
Прощения, Александр...
Белоруссия, Александр
Григорий,
Лукашенко.
Григорий вот с языка сняла. Но есть, да, есть примеры.
Так что, в общем...
То есть эту красную линию можно перейти, потому что что было один раз, будет и два.
Да, короткая пауза, и расскажем о ситуации в сирийском Идлибе.
Похоже, что финскую армию скоро ждет наплыв новобранцев, а страну — бэби-бум. Дело в том, что власти Финляндии решили пойти на эксперимент и разрешить совместное проживание женщин и мужчин в одних казармах.
Сверкая, и во все ор...
А вот у российских мужчин другие приоритеты. Росстат уверяет, что на первом месте у них материальное благополучие, а потом уже семейное счастье. У Дмитрия Рогозина нашлась запретная любовь. Глава Роскосмоса признался, что у него зависимость от запуска ракет. Говорит, никак без новой дозы, ну то есть без нового старта.
Как небо благодарить, небо учит нас от бумажного голубя.
Ничего не было, и Россия ни при чем. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отрицает информацию об ударах самолетами ВКС по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в провинции Идлиб.
Ну, да, действительно, ситуация в Идлибе до конца непонятная, да, но что называется, вернее, если говорить вот об этом ударе, которого не было, или там, ну, в общем, не было этого удара, по мнению Минобороны, там, значит, британская сирийская обсерватория по правам человека, да, сообщает, вот, ну и вот это преднамеренный вброс, так в Москве считают, но, тем не менее, все равно удары по боевикам ВКС России наносили, и, в общем, мы знаем, что и турецкая армия в наступление шла, и сирийская шла, и боевики шли, протурецкие, да, или поддерживаемые Турцией. И даже поступали заявления о том, что российские военные погибли. Правда, естественно, они опровергаются вот и в результате турецких ударов. То есть ситуация очень непростая тоже. По лезвию бритвы это называется.
Я вот не знаю, как у тебя, но мое, возможно, личное упущение. Я впервые слышу о существовании в Британии сирийской обсерватории по правам человека.
Ну, есть такая, нет, есть.
Да, какая-то организация, которая у меня
вызывает... Пополнила багаж знаний свой.
Да, вопросы. С нами на прямой связи политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, можно спросить, вот есть какие-то такие алармисты, некоторые западные эксперты и даже ближневосточные, которые говорят, что в результате авиаударов ВКС России погибли десятки тысяч мирных сирийцев. Это вообще имеет такие заявления с реальностью,
знаете,
какую-то связь?
Да, я понимаю, в Турции очень много фейковых новостей и так далее. Раздаются угрозы в адрес России, что они готовы перекрыть там Босфор, что они ведут победоносную войну.
А Босфор — это единственный маршрут обеспечения российской группировки, так, для слушателей.
Да, наверное, да, что они, в общем-то, в Сирии наносят удары по сирийской армии на районе Идлиба, что там десятки, чуть ли не сотни погибших и так далее. Это все так называемое внутреннее потребление. Почему? Потому что в Турции всех действительно турецкая армия не имеет жертвы, и трансляция этих похоронок часто транслируется по информационным каналам. И представляете себе, у них приняли специальное решение, что придавать значимость этой акции. И у них, в общем-то, все выпуски новостей можно назвать хроникой с кладбища. И это действует на психику населения, растет протесты населения, оппозиция.
И более того, извините, российскому...
работает на внутреннюю аудиторию.
Российскому послу поступали угрозы. И он даже вынужден был написать такое обращение миру и граду, да, что, мол, давайте будем помнить о предыдущем после господине Карлове убитом.
Удивляться не приходится. Дело в том, что у турок сложилось устойчивое впечатление, что Россия ей чем-то обязана. Они считают, что турецким потоком они спасли Путина, у которого были проблемы на Украине, что они сделали большое одолжение, приняв, в общем-то, за российские деньги проект атомной электростанции Ахкую и так далее. И кроме единственного, это проект закупку российских ракетных систем С-400. Вот здесь они по этому поводу молчат. Они считают, что мы чем-то им обязаны, что мы должны идти на компромиссы. Они трактуют по-своему сочинский меморандум, трактуют определенные статьи. А на самом деле они считают, уверены, что существует тайная договоренность между Соединенными Штатами и Россией. И, кстати, в качестве примера приводят соглашение с Штатами от 17 октября прошлого года, сочинский меморандум. И считают, что заговор великих держав, что они сориентированы на фрагментацию Турции. А Турция должна ведет освободительную борьбу и должна укрепиться. И главная угроза для них — курды. И вот они должны закрепиться в Идлибе, оттяпать часть территории Сирии, чтобы не позволить возможности появления курдского государства.
Единственное, знаете, все-таки они в 2015 году решились сбить российский самолет. Не примет ли Анкара подобное решение, какое-нибудь очень опасное?
Я думаю, что ситуация сейчас принципиально иная. Сирийское небо контролируется российской авиацией. Мы тоже учимся на своих уроках. И существуют контакты. Все же, в отличие от прежних времен, между военными ведомствами, да, силовыми ведомствами, в общем-то, публичная ругань осуществляется, особенно при помощи СМИ. Но на самом деле, в общем-то, рабочие контакты проходят достаточно конструктивно. Об этом буквально вчера вот заявил глава пресс-службы президента Песков.
Станислав Николаевич, а если мы оценим позиции сирийской армии вообще на текущий момент, потому что много же разных сообщений поступает, кто-то рассказывает, что сирийская армия отступает там под натиском вооруженной оппозиции некой.
И Турция же тоже наносила удары по сирийской армии.
Да, вот здесь, собственно, где правда-то?
Ну, вы знаете, правда на той стороне, которая молчит больше. Вот кто поднял истерику, это подняли турки истерику, у них ничего не получается. И потом, вы знаете, все же сирийская армия, она имеет опыт, боевой опыт. А турецкая армия, хваленая турецкая армия, ее называют сейчас самой сильной армией
в Европе, да.
Да, в Европе, да, и так далее. Она как опыт показывает, как практика показывает, а мы наблюдаем за их действиями в Сирии, поскольку мы сами в военном отношении там присутствуем. Она не настолько сильна, и потом она обезглавлена, потому что Эрдоган после неудавшегося переворота около 3500 генералов пересажал всех, понимаете, те, которые получали образование. И турецкая армия, в общем-то, еще далеко не факт, что в противостоянии сирийской армии они окажутся сильнее. Это раз, если они только проигрывают бои с пешмерга, это курдскими боевыми отрядами, которые,
да,
кстати говоря, хорошо обучены американцами и немцами.
Еще один момент. Какую роль во всей этой ситуации играет сегодня Лондон? Потому что на этом фоне мы имеем сообщение, что Анкара и Лондон в лице глав оборонных ведомств тоже обсуждали Идлиб. Ничего
там, да,
конкретного нет.
Да. То все обсудили. Вот. Кстати, Россия и Турция готовят консультации по Идлибу, но параллельно Анкара с Лондоном еще консультируются. Вот что там, что могут обсуждать?
Какое отношение имеет Идлиб к консультациям, понимаете? Турция, как член НАТО, есть 5-я статья устава, что в случае агрессии против этого государства могут предприняться комплекс совместных оборонительных действий. Но дело в том, что Турция воюет на территории независимого государства. А не Сирия воюет на территории Турции. Понимаете, вот в чем вопрос. И, собственно говоря, если только развалится Астанинские соглашения, к чему ведут турки и так далее, то легитимация присутствия, военного присутствия Турции в Сирии вообще нулевая. Не случайно Москва и Тегеран предлагали им активизировать Аднанское соглашение 1998 года, подписанное между Анкарой и Дамаском о совместной борьбе против терроризма. Но это предполагает тесные контакты между правительствами, хотя спецслужбы, правда, работают по некоторым данным, и самими президентами. Но Эрдоган не хочет признать Асада. Он его почему-то считает нелегитимным, считает его диктатором, хотя сам имеет образ диктатора в западном общественном мнении.
Станислав Николаевич, коротко, чего мы ожидаем в ближайшее время?
Я думаю, в ближайшее время будет тяжелый компромисс. Почему? Потому что турки пойдут на компромисс, потому что Турция опасается, что если только мы начнем разыгрывать, как американцы, курдскую карту, то Турции мало не покажется. Турция как государство тех границ и существовать перестанет.
Спасибо, Станислав Николаевич. Станислав Тарасов, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, был с нами на прямой связи. Разбирали мы обстановку в Идлибе. Ну и напоследок, для тех, кто задается вопросом о болезнях и спрашивает, кто болеет чаще других, сейчас расскажем. По секрету скажем, что с нами этой информацией поделился Минздрав.
А Минздрав, да.
Да, и, собственно, болеют чаще всего сотрудники IT-компаний.
IT-компании, вот они, да, болеют. И, в общем, тут это связано с тем, что, видимо, сидят в пыльных помещениях, в окружении всякой техники и малоподвижный образ жизни, что в любом случае, наверное, никому не хорош, да, не только представителям IT-компаний, но вот есть еще и, вот кто много болеет, это... врачи и учителя, причем в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну, это понятно, потому что действительно в одном случае пациенты, в другом случае клиенты, ну, я школьников имею в виду, и родители тоже, кстати, да?
Безусловно.
Все это клиенты. И они, это все не очень равномерно, и не всегда, так сказать, все гладко и ровно, и постоянно, по большому счету, стрессовые ситуации, поэтому иммунитет понижен, и, в общем, конечно, надо жалеть и беречь учителей и врачей, вот, и зарабатывать они, конечно, должны принципиально другие деньги, нежели сейчас, если говорить в целом по стране, но как есть, так есть. А вот еще депутат Госдумы Татьяна Соломатина говорит о том, что добровольное медицинское страхование есть только в больших корпорациях, ну, а малые уж как-нибудь.
А вообще-то работодатель должен нести, по ее же словам, ответственность за здоровье сотрудников. Да. Мой коллега Илья Харламов, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.